В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 12 июля в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Два министра грузинского правительства, члены Республиканской партии Грузии Тина Хидашели и Паата Закаришвили подали в отставку. Жители приграничных сел Знаурского района обратились с письмом к властям де-факто Республики Южная Осетия с просьбой убрать посты пограничного контроля, расположенные на въезде в их населенные пункты. Тбилисская мэрия закупила новые немецкие автобусы, которые будут работать с сентября на сжиженном природном газе. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Украины 12 июля официально объявили о лишении аккредитации корреспондента «Новой газеты». Московский окружной военный суд 25 июля проведет предварительное слушание по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова. Американский сенатор Берни Сандерс поддержал выдвижение Хиллари Клинтон в качестве кандидата на пост президента США. Власти Украины 12 июля официально объявили о лишении аккредитации корреспондента «Новой газеты» Юлии Полухиной, заявив, что она раскрыла позиции украинских правительственных войск, которые ведут боевые действия с поддерживаемыми Россией сепаратистами. Агентство «Франс Пресс» цитирует пресс-секретаря Службы безопасности Украины, который заявил, что решение в отношении Юлии Полухиной было принято, потому что на сайте «Новой газеты» была размещена информация, которая выявляла позиции украинских солдат на линии фронта. 8 июля «Новая газета» опубликовала видео ангара, предположительно используемого украинскими снайперами для ведения огня по сепаратистам вблизи Донецка. Полухина говорит в кадре, что она ведет репортаж из города Авдеевка к северу от Донецка. «Новая газета» выразила решительный протест, когда стало известно о возможном лишении аккредитации Юлии Полухиной. В нем говорится, что журналист «Новой газеты» не снимал ни огневые точки, ни позиции украинской армии. Вел съемку внутри временного убежища, бойцов делал это открыто и с разрешения офицеров. Все обвинения, высказанные пресс-службой АТО, являются ложью, говорится в заявлении. Американский сенатор Берни Сандерс поддержал выдвижение Хиллари Клинтон в качестве кандидата на пост президента США от Демократической партии, сообщает Рейтер. Клинтон будет кандидатом в президенты у Демократической партии, потом станет президентом США, заявил сенатор. Ранее Берни Сандерс уже выражал готовность поддержать свою главную соперницу в случае ее выдвижения, а возможную победу на выборах потенциального кандидата от республиканцев Дональда Трампа расценил как катастрофу. В ходе праймерис Клинтон уже заручилась поддержкой достаточного количества делегатов Национального съезда Демократической партии, который пройдет 25-28 июля в Филадельфии и изберет кандидата в президенты США.
«Эхо Кавказа. Новости».
Европейский суд по правам человека ЕСПЧ зарегистрировал жалобу на арест художника-акциониста Петра Павленского после поджога двери здания ФСБ. Как сообщили юристы ассоциации «Агора», арест художника будет рассматриваться на предмет нарушения статей о праве на свободу, личную неприкосновенность и свободу выражения мнения. В ночь на 9 ноября 2015 года Павленский облил бензином и поджег входную дверь в здание ФСБ на Лубянке. Художник назвал эту акцию «перчаткой», которую бросают общество в лицо террористической угрозе, которая, по его мнению, исходит от ФСБ. В июне этого года суд в Москве оштрафовал акциониста на 500 000 рублей, признав его виновным в повреждении объекта культурного наследия. Еще почти столько же Павленский, согласно решению суда, обязан выплатить потерпевшей стороне ФСБ. Сам художник после оглашения приговора заявил, что не собирается оплачивать штрафы. Московский окружной военный суд 25 июля проведет предварительное слушание по делу об убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову. Она уточнила, что слушания пройдут в закрытом режиме. В конце июня прокуратура направила дело об убийстве Немцова в суд, утвердив обвинительное заключение в отношении Заура Дадаева, Шахида и Анзора Губашевых, Тимерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Их обвиняют в убийстве по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. В ноябре минувшего года суд санкционировал заочный арест предполагаемого организатора преступления, бывшего офицера батальона «Север» МВД Чечни Руслана Мухутдинова. Еще одним организатором убийства адвокаты семьи Немцова называют другого бойца чеченского батальона Руслана Геремеева. Родные и соратники Немцова настаивают на причастности к убийству главы Чечни Рамзана Кадырова. Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту недалеко от Кремля. Госсекретарь США Джон Керри посетит Москву на этой неделе, чтобы встретиться с высокопоставленными российскими официальными лицами для переговоров о Сирии, Украине, конфликте и противостоянии между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Об этом сообщил в понедельник Государственный департамент США. Керри посетит российскую столицу с 14 по 15 июля после визита во Францию для празднования Дня взятия Бастилии. Государственный департамент не уточнил, с какими российскими должностными лицами Керри, как ожидается, встретится в Москве. Визит был согласован во время телефонного звонка между президентом США Бараком Обамой и президентом России Владимиром Путиным.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Сегодня стало известно, что сразу два министра правительства грузинской мечты подали в отставку. Это министр обороны Тина Хидашели и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закаришвили. Причина – партийная принадлежность. Оба министра – члены республиканской партии, которая сегодня официально объявила о начале предвыборной кампании. Несмотря на желание республиканцев, в правящей грузинской мечте не захотели перед выборами иметь коалиционное правительство. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вот началось. Мы, республиканцы, начинаем предвыборную кампанию. Торжественным голосом сообщил сегодня спикер парламента Давиду Супашвили, республиканец под номером один. В связи с этим его однопартийцам придется отказаться от министерских портфелей. Речь идет о министре обороны Тине Хидашели и госминистре по вопросам примирения и гражданского равноправия Паате Закаришвили. Но такой выбор они вынуждены были сделать не по своей воле.
Мы были готовы, чтобы наши члены правительства оставались на своих должностях до конца выборов, и мы, республиканцы, стартовали бы предвыборной гонки без них. Грузинская мечта решила по-другому. Она сочла, что многопартийное коалиционное правительство в предвыборный период для нее неприемлемо.
У республиканцев, кроме Хидашели и Закаришвили, в правительстве был еще один представитель, министр по охране окружающей среды Кигла Гулашвили. Но он решил сохранить за собой министерское кресло и, соответственно, пополнил ряды мечтателей. Замену Паате Закаришвили уже нашли. Его обязанности будет выполнять его заместитель Кетеван Цихелашвили. Что касается Тини Хидашели, то по соглашению с премьер-министром Георгием Квирикашвили она служит свои полномочия во второй половине июля по возвращению из США. Этот визит связан с заключенным 6 июля меморандумом об усилении партнерства между США и Грузией в сферах обороны и безопасности. «Надеюсь, этот развод завершится мирно и успешно», – заявил один из лидеров грузинской мечты депутат Гия Вольский. Он объяснил, почему мечтатели не захотели перед выборами иметь правительство с республиканцами.
Это очень нормальный процесс, когда в предвыборный период первые лица той или иной партии, в данном случае республиканской, должны перейти в режим партийной работы.
К тому же Вольский напомнил об одном из предвыборных обещаний грузинской мечты в 2016-м баллотироваться отдельно, вне коалиции. Впрочем, в действиях правящей силы президент Георги Маргалашвили увидел совсем другое. С его позицией ознакомило общество пресс-спикер президента Эка Мишеладзе.
Президент – главнокомандующий страны. У него есть и будет свое соображение по поводу министра обороны. Принципом работы грузинской мечты стало не объединение вокруг реформ, а личностное противостояние и ослабление демократических институтов. Такая повестка дня и вызвала в конечном итоге распад коалиции.
Заявила Эка Мишеладзе. Президент, по всей видимости, указал на то, что правящая сила не смогла сработаться еще с одним бывшим министром обороны, лидером свободных демократов Ираклием Алассани, партия которого первым покинула коалицию, а потом и членом республиканской партии Тине Хидашели, на которую мечтатели оказывали особое давление. Примечательно, что после ухода свободных демократов разношерстной коалиции с четко выраженной прозападной позицией оставалась лишь республиканская партия. Шла целенаправленная демонизация республиканской партии, считает политолог Олег Оквахадзе. По его мнению, в окончательном разводе бывших соратников точку поставили радикально настроенные мечтатели.
Сегодня уже не стоит вопрос смены режима Михаила Саакашвили. Нет фактора, сдерживающего две политические силы – республиканцев и радикально настроенных членов грузинской мечты. К тому же, с учетом того, что у республиканской партии по разным соцопросам низкий рейтинг среди избирателей, лица, принимающие решения грузинской мечте, решили, что эта партия им больше не нужна и на выборы выйдут без нее.
По мнению Олега Квахадзе, республиканской партии будет очень сложно достичь желаемого результата на выборах. Их партийный символ – бык, готовящийся к прыжку, как никогда отражает положение республиканцев. Никто не знает, выйдут ли они победителями с поля корриды выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы продолжаем серию интервью, которые сделал мой коллега Вадим Дубнов в ходе журналистской экспедиции в Грузию, организованной неправительственной организацией Go Group Media. Сегодняшний собеседник – один из ветеранов республиканской партии Давид Зурабишвили, когда-то, между прочим, глава фракции ЕНД в парламенте. Поэтому разговор о компромиссах республиканцев о феномене Иванишвили начался с вопроса об отношениях с бывшими союзниками, а ныне заклятыми врагами.
Что должны сделать националы, чтобы вы снова вернулись к сотрудничеству?
Это трудный вопрос. Они сами должны, наверное, решать.
Они говорят, что они готовы...
Ну, это они так снова говорят. Ну, понимаете, да, понятно. Они так, таким заявлением часто выступают, что они осознали ошибки, и сейчас они другие. Ну, вряд ли это так. Во-первых, ну, здесь два момента, в принципе. Самое главное, ну, не знаю. Я когда вот на эту тему говорю... Ну, когда как бы ударяешь какую-то философию. Для национального движения, я думаю, что самым, ну, как бы изъяном, самым большим для этой партии является, что они как бы себя воспринимают как бы не партия, как не партию, которая, то есть как, не как часть общества, которая существует наряду с другими частями, но как бы какую-то лучшую, такую элитарную, единственную, эксклюзивную, прозападную часть и цивилизованную часть общества. И политика у них такая. Другие, либо они какие-то вот отсталые или такие вот рудименты Советского Союза и постсоветского пространства, ну, либо какие-то вот 2-3 человека, уже сами нормальные, но с ними нельзя так. Это мешает и осмысление собственных ошибок и собственных, можно сказать, преступлений. Всегда говорят, наша партия, вот республиканская партия, была вместе с Саакашвили, которые когда пришли к власти. Я вообще был, я тогда даже не был в республиканской партии, я в парламент попал от списка национального движения. Вообще, и был там даже руководителем фракции в парламенте. Но это вряд ли мы не видим реально же этой переоценки. Это, они опять-таки как бы выступают это эксклюзивно про Запад. Ну, они признают, что кто-то может еще есть западные. Ну, они не главные. Они сами только главные. Если они от этого откажутся, тогда еще можно будет, наверное, какие-то общие языки найти. И еще есть другой момент. Это сам Саакашвили. Личность Саакашвили, который, ну, вообще-то является вдохновителем вот этой идеологии. Он сам, когда выступает, сейчас я, ну, когда он про Украину говорит, тогда еще ничего. Потому что это можно слушать, это интересно, это специально. Когда начинает говорить про Грузию, ну, это абсолютный ужас. Потому что абсолютно никаких извинений, абсолютно тот же конур, тот же дискурс. Вряд ли сейчас это возможно. Ну, если они сами переоценят свое прошлое, ну, тогда еще можно это что-то поговорить. Но сейчас не вижу такой возможности, честно говоря.
Как свободные демократы в Германии, да, вы все время ваши партнеры. И это налагает какие-то искушения, соблазны,
ну, это
ужасные неудобства, да. Вот эту проблему, как дальше решать.
Ну, это 4 года как бы были таким специфичным периодом. Мы были в коалиции, ну, у нас была большая коалиция, это были 5-6 партий с самого начала. И, ну, приходилось как-то с этим... Не скажу смириться, но как бы иметь внимание вот интересы вот других. И иногда приходилось какие-то компромиссы, что такие, ну, без компромисса политики не бывает.
Да. Ваши избиратели все время задавали вопросы, как можно находиться в одной коалиции с господином Топазом?
Ну, это...
Да? И как можно одной ногой уходить из коалиции? И при этом нести ответственность за действия коалиции, сохраняя министерские посты.
Да, так, это проблема есть, это надо признаться. В первую очередь, ну, что же касается, почему мы были, так сказать, вместе с Топазом или вместе с кем-то другим. Ну, вообще-то, выборы 2012 года это были очень специфичные. Это я бы это назвал каким-то политическим армагеддоном. Еще до выборов Иванишвили решил объединить весь спектр политический. И там были последние моменты, когда вот эта коалиция выступала на выборах. Кроме позападных, там были еще и другие партии. Он сам захотел. Ну, тогда была такая ситуация, в принципе, у него были карты в руки, как говорится. Он как хотел, так и мы могли протестовать или не протестовать. Но, в принципе, народ голосовал за него. После победы, так сказать, ну, тогда еще два года, когда он еще был официально был премьер-министром, ну, да, так или иначе, какие-то вот эти внутрикоалиционные отношения как бы были в каких-то рамках. Ситуация, в принципе, можно сказать, очень пошла все равно более к худшему, явно к худшему пошла после того, когда он ушел. Но в то же время не ушел. И внутрикоалиционные отношения тоже очень обострились. Мы всегда были за более деперсонализацию политики, как бы свести к минимуму персональный момент. 2 года еще назад, когда свободные демократы ушли, у нас тоже были внутри партии дебаты на этот счет, может уйти сейчас или остаться. Ну, мы потом решили, когда после этих внутренних дебатов, что лучше попытаться изнутри что-то изменить, но, ну, в конце концов, так получилось, что все-таки пришлось уйти. И этот груз ответственности, потому что некоторые решения, которые принимались, никак не вложились в наши дела, конечно. На что-то мы говорили, про что-то мы протестовали, про что-то мы не говорили. Но это, конечно, это ответственность мы все равно несем. Но были действительно моменты, которые я тоже считаю, что были очень серьезные ошибки, потому что, во-первых, очень многие тенденции мы просто пропустили как бы мимо ушей. Не замечаешь что-нибудь. Вот такие моменты были особенно. Это были, ну, например, у нас было очень много случаев, когда вот явно организованно была расправа над представителем национального движения. Организованно. Избили, например, одного депутата. Потом другой момент был, когда вот оказывали какие-то вот эти телекадры. Как, ну, найдены в свое время, когда во время управления национального движения питали заключенных от полиции. Здесь мы даже, ну, мы-то вообще-то там протестовали внутри, можем, но надо было, наверное, больше. Ну, много было таких. Была поддержка некоторых законопроектов, которые, я думаю, что не должны были поддержать. Ну, например, законопроект про Национального банка. И еще были другие моменты. И, конечно, это нас... Просто у нас очень короткий срок, чтобы это исправить сейчас, да, выборы. Ну, попытаемся что-то сделать, посмотрим.
А в чем секрет политической модели Иванишвили? Как ему удается контролировать ситуацию? Ведь едва ли все объясняется только одним финансовым ресурсом.
Власть как бы немножко своеобразная. Этот модель, можно сказать, уникален в какой-то мере, потому что мы действительно имеем полиции своего, своей такой неформальной армии, таких Тонтон Макунтов или каких-то эскадронов смерти. Ну, нету таких. Ничего. Он просто там сидит. Но его власть, в принципе, в том, что кроме того, что у него большие финансовые возможности, он пытается вот как бы манипулировать процессами. То есть, например, ему подчиняется, например, вот, шеф какой-то, шеф безопасности, бывший его начальник его охраны. Ну, это, конечно, зыбкое очень такое равновесие, потому что государственное, когда государство функционирует, у него своя собственная логика. Человек, ты можешь в очень хороших отношениях находиться к другому, но государственный интерес может потребовать совершенно другое. Если у тебя какое-то вот хоть немножко такое чувство государственности или чувство такое вот обязательство перед государством, ну ты не всегда пойдешь, как и выступать. И поэтому я думаю, что это, в конце концов, особенно после того, когда сейчас, я думаю, единственное, что это удерживает, вот это политическое такое влияние Иванишвили, не столько его авторитет и его деньги, столько страх перед возвращением национального движения. Очень многие этого очень боятся. Ну, я тоже немножко боюсь, честно говоря. Даже несмотря на то, что мне, наверное, это меньше всего угрожает, да, вот, лично. Но это страх, а там присутствует. Ну, через 4 пойдет еще года, это не будет, конечно, этого страха уже. Потому, так что очень много решает вот эти выборы. Как этих выборов? И этих выборов я не ожидаю, что эта грузинская мечта абсолютно уже будет меньшинство. Я не ожидаю, все-таки думаю, что оно сохранит свое главенство, но будет трудно сохранить эксклюзивно. Придется в какие-то коалиции с кем-то входить, потому что думаю, что в этом отношении у нас сейчас впервые, наверное, будет, по-моему, 5 или 6 партий. Вот такая реальность. Все социологические опросы свидетельствуют, что это не будет таких 2 или 3 партий, не парламента. Ну, наверное, будет 5 партий, 6, может, 7 даже. У многих есть перед этим. Так что посмотрим. Я не думаю, что это продлится долго. Вот это влияние Иванишвили на политические процессы. Ну, я не думаю, что это будет, ну, ему и уйти негде. В принципе, его надо просто, чтобы каких-то конституционных и законных рамках сидел.
С членом Республиканской партии Грузии Давидом Зурабишвили беседовал Вадим Дубнов. Жители приграничных сел Знаурского района обратились с письмом к президенту, спикеру парламента и председателю правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия с просьбой убрать посты пограничного контроля, расположенные на въезде в их населенные пункты. По их мнению, они ущемляют конституционные права граждан на свободу передвижения. Эксперты считают, что недовольство в районе назревало давно, но власти не обращали внимания на настроение людей. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Приграничную зону нельзя посещать без специального пропуска. Нарушителю грозит задержание, выдворение, штраф. Эти ограничения создают массу проблем для жителей приграничных зон и их близких, проживающих за пределами зоны. Хотя вроде бы проблем с получением пропуска нет, но все же бюрократическая процедура отнимает время, раздражает. Многие считают для себя унизительным и спрашивать разрешение начальства для посещения родного дома или престарелых родителей. У многих возникают ассоциации с временами конфликта, когда в районе заправляли грузинские формирования и ограничивали местным людям свободу передвижения. Есть проблемы и посерьезнее, чем нездоровые ассоциации. Местные жители терпят убытки из-за нежелания связываться с получением пропусков, к ним перестали ездить горожане за покупками сельхозпродукции. В итоге местные жители написали письмо президенту, спикеру парламента и председателю правительства, в котором указали, что постановление правительства от 4 ноября 2015 года об установлении на территории Южной Осетии пограничной зоны вдоль государственной границы и мерах по обустройству государственной границы фактически нивелирует 24-ю статью Конституции Южной Осетии, которая гарантирует каждому, кто законно находится на территории Южной Осетии, право свободного передвижения по ее территории. Югостинский общественник Тимур Схурбати говорит, что полностью поддерживает обращение жителей приграничных сел Знаурского района. Говорит Тимур Схурбати.
Ситуация неадекватная, необходимости в этом никакой нет. Население Южной Осетии настолько компактно, что пограничники легко могли бы осуществлять через контроль, не беспокоя людей. Однако вот они действуют по российским стандартам. И вины российских пограничников, честно говоря, я здесь совершенно не вижу. Это совершенно точно недоработка наших законодателей. Наши законодатели и чиновники, они вот себя и так не утруждают, не мыслят и не адаптируют российские законы на нашу ситуацию. А просто автоматически принимают их. В деревне и так тяжело жить. И когда еще создаются трудности, то это приводит к запустению.
Югостинский общественник Алан Парастаев говорит, что особые приграничные территории, где ограничено свободное передвижение людей и хозяйственная деятельность, как правило, устанавливаются на границах с недружественными государствами. И, наверное, на сегодняшний день в Южной Осетии есть необходимость создания таких особых приграничных зон. Однако, считает Алан Парастаев, глубокая пограничная зона не нужна. Она создает массу неудобств не только для местных жителей, но и для самих пограничников. И уж тем более не нужно включать в эту зону целые села. Глубокая погранзона создает массу неудобств не только местным жителям, но и самим пограничникам. Быть может, говорит Алан Парастаев, можно было бы удовлетвориться полосой отчуждения вдоль границы, укрепленной соответствующими инженерными сооружениями, шириной в несколько десятков метров, говорит Алан Парастаев.
Я не знаю, для чего нужна эта огромная глубиной такая зона. Может быть, чтобы занять огромное количество пограничников, которые у нас имеются в наличии. Может быть, не знаю. Тем более, взять разрешение легко. Но если это легко, то для чего мы вообще ее устанавливаем? Ну, это большая такая бюрократическая машина сложная, и все это надо, конечно, утрясти. И самое ужасное в этой ситуации, что народ настраивается против пограничников, это осложняет их работу еще в этом аспекте, что народ перестает им доверять, но они становятся не защитниками, а наоборот теми, кто строит им препоны и так их несложной жизни.
Это был югостинский общественник Алан Парастаев. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Голоса». Наш корреспондент в Сухуми Анаит Гагарян спрашивала у жителей города, проявили ли они активность минувшее воскресенье в день референдума о досрочных президентских выборах в де-факто Республике Абхазия, и не считают ли они, что зря потратили на это время.
Вы ходили на референдум о досрочных президентских выборах?
Нет, я не ходил на референдум, так как считаю, что референдумы в Абхазии вообще не нужны. От них, на мой взгляд, больше опасности, чем польза от референдума.
В субботу лидеры оппозиции призвали бойкотировать референдум. Вы понимаете логику их действий?
Ну, отчасти понимаю, потому что, так как лидеры оппозиции прекрасно понимали, что явка не состоится. И, скорее всего, поэтому они своих сторонников призвали не идти на референдум. Алхаса Аджинджал.
Я не ходил, потому что оппозиция объявила, что не будет принимать участие. Причина это то, что власть заранее, еще с первого дня объявления референдума, несмотря на то, что президент сам об этом объявил, дал разрешение, все равно его команда сделала все для того, чтобы референдум не состоялся. Во всех населенных пунктах люди появлялись, говорили, чтобы никто не ходил на референдум. Об этом оппозиция это узнала, естественно, отказалась. И потом требования оппозиции власть не выполнила. Тем самым власть способствовала тому, чтобы референдум не состоялся. Меня зовут Валерий Бегуа.
В субботу лидеры оппозиции призвали бойкотировать референдум. Вы понимаете логику их действий?
Логика некоторая прослеживается, но я считаю, что это политически неграмотное решение было, потому что сначала в течение нескольких месяцев агитировали народ на то, чтобы они пришли и решили с помощью референдума вопрос о досрочных выборах, а потом вдруг других призывают этого не делать и искать какие-то другие пути. Какая бы там ни была логика в этом, но все ж таки бросать из одной крайности в другую, ну вот это все ж таки не совсем правильно, я считаю. Астамур.
Мы на море купались в это время.
В субботу лидеры оппозиции призвали своих сторонников бойкотировать референдум. Вы понимаете логику их действий?
Понятно, потому что не было времени на как бы официально, чтобы провести. Народ сейчас лето, сезон идет, занятый как бы вот так вот. И я думаю, за это как бы...
Нет, не ходили.
Почему?
Ну, не надо было. Каждые 5 лет выбираем президента. Хорошо или плохо выбрали. Пускай до конца. И потом посмотрим, следующий выбор, что будет. Они сами захотели, потом бойкот делают. Это непонятно. Хапат СФ.
Нет, не пошла.
Почему? Объясните.
Надоело это уже все. Просто хочется тихо и спокойно жить, и все. А у каждой стороны наверняка есть своя правда, поэтому им нужно сесть за стол и поговорить, и прийти к общему знаменателю. Но для этого нужно им прежде всего думать о народе, а не о себе. Меня Алена зовут.
Анна Игнуварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Выходец из села Дуиси в Панкисском ущелье Грузии Руслан Кафтаров, который по информации СМИ воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство», погиб в ходе бомбежки. Об этом сегодня, 12 июля, сообщил корреспонденту агентства «Новости Грузии» его родственник, заместитель главы администрации Ахметского района Кахетия, Восточная Грузия, Матек Кафтарашвили. Руслан Кафтаров жил в Дуиси до 2003 года. Затем переехал в Чечню, стал гражданином России, а оттуда во Францию. Учился в учебных заведениях Москвы и Турции, владел несколькими иностранными языками. В Сирии находился с 2014 года, ему было 34 года. У него остались жена и трое детей. Руслан Кафтаров стал 19-м по счету уроженцем Панкисского ущелья, погибшим в Сирии. Новые экологически безопасные и адаптированные автобусы появятся на улицах Тбилиси уже в сентябре этого года. Данное соглашение столичная мэрия подписала сегодня, 12 июля, с компанией «Мэнтрак» и «Бас-НГ», победившие в тендере, информирует «Новости Грузия». Согласно условиям тендера, тбилисский автопарк в течение 7 месяцев обновят 143 единицами автобусов, которые соответствуют европейским стандартам. Новый общественный транспорт будет полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями. Автобусы, длина которых составляет 12 метров, работают на природном газе. Они выделяют гораздо меньше вредных выхлопов, не имея черного дыма и неприятного запаха. Новые автобусы будут осуществлять маршруты по всему городу. Финансирование проекта осуществляется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития. Договор о предоставлении кредита размером 20 миллионов евро на закупку адаптированных автобусов был заключен банком и Министерством финансов Грузии в мае. Министр охраны окружающей среды Грузии Гигла Агулашвили объяснил причины своего ухода из республиканской партии. В специальном заявлении, размещенном на своей странице Facebook, министр сообщил, что принял это решение после консультации с премьер-министром страны, чтобы остаться в правительственной команде, информирует ИА Регнум. Он отметил, что этот шаг для него не был безболезненным, так как с республиканской партией его связывают долгие годы, но пояснил, что при принятии решения руководствовался гражданской ответственностью. «Я хорошо информирован о будущих планах премьера и его команды. Верю в правильность моего выбора, так как он связан с устойчивым, стабильным развитием Грузии, благополучием каждого гражданина. Разумеется, для меня большая честь продолжить деятельность в правительственной команде вместе с грузинской мечтой и внести вклад в строительство страны», пишет Агулашвили.
Новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Продолжаем программу. В рамках стратегии по обновлению транспортного парка тбилисская мэрия закупила 143 новых автобуса известной немецкой фирмы MAN. Они будут приспособлены к работе на сжиженном природном газе и появятся на улицах столицы Грузии уже в сентябре. Проект осуществлен экспертами Европейского банка развития и реконструкции. Общая сумма кредитов и грантов составила 34 миллиона евро. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
Идея обновления транспортного парка столицы стала особенно актуальна на фоне ухудшения экологии, которая наиболее остро проявилась за последние 3 года. По сведениям зарубежных экспертов, Тбилиси занял печальную первую строчку в мире по уровню загрязнения выхлопами от автотранспорта. Основные загрязнители воздуха столицы – устаревшие автобусы, за которыми привычно тянутся черные шлейфы выхлопных газов – предмета недовольства большинства жителей Тбилиси. Планы по осуществлению закупок проведены под надзором экспертов Европейского банка реконструкции и развития. По словам вице-мэра столицы Ираклия Ликвинадзе, из выделенных Европейским банком 34 миллионов евро, 27 миллионов являются долгосрочным кредитом, остальные 7 миллионов евро выделены в виде гранта на адаптацию транспорта к работе на сжиженном газе. В целом стоимость одного автобуса, изготовленного на заводах концерна MAN, составила 237 тысяч евро.
У нас есть 4-летний план по замене всего автобусного парка Тбилиси. Всего городу требуется 750 автобусов, а в настоящее время курсирует всего 520 единиц. Поэтому мы не собираемся на этом останавливаться. По советам экспертов ЕБРР, основным условием тендера являлось не только соотношение цены и качества, но и последующего технического обслуживания транспорта на протяжении 10 лет, в том числе гарантийного на протяжении первых 2 лет.
По условиям контракта, продолжал Иракли Ликвинадзе, гарантийным обслуживанием будет заниматься фирма Tegeta Motors, которая является авторизированным представителем по обслуживанию продукции фирмы MAN.
Мы проведем специальный конкурс по набору водителей, после чего они пройдут спецкурс обучения, так как 12-метровые автобусы общей вместимостью 86 человек будут оснащены двигателями, работающими на природном газе. Кроме этого, автобусы оснащены специальным микролифтом по обслуживанию лиц с ограниченными возможностями. В целом, смело можно сказать, что эти автобусы будут отвечать всем европейским стандартам по уровню комфорта, экологии и безопасности пассажиров.
Рассказал радио «Эхо Кавказа» вице-мэр столицы Иракли Ликвинадзе. Эксперт по безопасности автомобильного движения Гела Квашилава приветствовал пополнение автопарка столицы.
Опасения некоторых скептиков, что работающие на природном газе автобусы представляют какую-либо опасность для пассажиров, лишены всякого основания. Необходимо понимать, что автобусы собирает фирма, имеющая 60-летний опыт в этой сфере, поэтому их оснащение не имеет ничего общего с кустарными установками, которыми изобилует наш автотранспорт. Я считаю дополнительным плюсом оснащение автобусов этим типом двигателей, так как они оказывают менее токсичное воздействие на окружающую среду, чем дизельное топливо.
Рассказал эксперт. Специалисты сходятся во мнении, что гораздо более привлекательным вариантом с точки зрения экологии была бы закупка гибридного автотранспорта. Но, к сожалению, в настоящий момент Грузия не обладает необходимыми средствами, так как цена одного экземпляра превышает 320 тысяч евро. Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Городской суд Тбилиси избирает меру пресечения для 4 представителей строительной компании «Центр Пойнт Групп». Вчера основательницу компании Майю Арчиулишвили, главу наблюдательного совета Гурама Арчиулишвили и двух бывших директоров аджарского филиала Centerpoint Group обвинили в групповой растрате чужого имущества. Обманутые вкладчики продолжают проводить акции протеста в Тбилиси. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Аня Саджанишвили – одна из тех, кто купила воздух, заплатив за него более 60 тысяч долларов. Эту сумму, рассказывает девушка, накопила ее мама, которая живет в эмиграции. В 2007 году, 9 сентября, они заплатили компании Centerpoint Group. По словам Ани, мама рассчитывала по завершении строительства в 2008 году открыть свое дело на купленной площади. Когда стало понятно, что дом строить никто не собирается, матери пришлось вновь уехать на заработки – рассказывает Аня.
Арчиулишвили оправдывается, говоря о неплательщиках. Однако это ложь. Когда я была у них в офисе, они показали мне список неплательщиков, в которых была и наша семья. Нам сказали, что мы недоплатили 2400 долларов. Но у меня была квитанция на эту сумму на руках, а они там этого даже не знали. В целом сумма, невыплаченная людьми, составляет 500 тысяч долларов. Но этих денег все равно не хватит на то, чтобы построить дом.
Аня вместе с другими пострадавшими сегодня провели акцию протеста у здания городского суда. Там рассматривался вопрос избрания меры пресечения для обвиняемых. На заседании суда Майя Арчиулишвили заявила, что с обвинением не согласна. По ее словам, цифры, приведенные обвинением, а прокуратура считает, что было растрачено около 20 миллионов лари, она еще не проверяла. Однако Арчиулишвили заявила, что ни Саламе Чарквияни, ни Иракли Мендели к финансам компании никакого отношения не имели. Распоряжаться ими имела право лишь она сама. Между тем, отец одного из бывших директоров Саламе Чарквияни, Тенгиз Чарквияни, недоумевает, как получилось, что директора были задержаны, а главу наблюдательного совета Гурам Арчиулишвили, к которому должна была быть применена та же мера, правоохранительные органы не могут найти.
К чему этот балмаскарад? Сегодня, когда точечные удары производят за тысячи километров, в Тбилиси не могут найти сына Арчиулишвили у них же дома. Молодец, грузинское правосудие. У меня складывается впечатление, что все это подстроено идет по определенному сценарию.
Лашич Хартишвили, глава НПО «Институт демократии», не первый год оказывает помощь пострадавшим от строительной кампании. Всего, по его словам, это более 6 тысяч человек, многие из которых вынуждены скитаться по родственникам или жить в арендованных квартирах. То, что происходит сейчас, говорит Хартишвили, это очень важно и хорошо, потому что компания, наконец, должна ответить за ущерб, нанесенный такому количеству людей. Впрочем, весьма запоздало. В том, что у основателей компании Centerpoint были и есть покровители в прошлой и нынешней власти, правозащитник не сомневается. Однако в то же время, продолжает Хартишвили, это дело о самой крупной финансовой афере, было своего рода предвыборным козырем нынешней власти. Именно поэтому, считает правозащитник, следствие вошло в активную фазу именно сейчас, в преддверии выборов. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт, срасхат, хасорт, срасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
А теперь обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил наш корреспондент Серго Брегвадзе.
Скандал, связанный со строительной компанией Centerpoint Group, набирает новые обороты. Ее основатель Майя Арчиулишвили в интервью газете Prime Time заявила, что новые обвинения могут быть связаны с решением членов ее семьи участвовать в предстоящих парламентских выборах. В частности, Майя Арчиулишвили, ее муж Вахтанг Арчиулишвили и сестра Русудан Кервалишвили планировали выдвинуть свои кандидатуры на пост независимых мажоритарных депутатов.
Вахтанг планировал выдвинуть свою кандидатуру в округе Чугури
Махачкетри, а я в Махинджауре. Русудан же пока не определилась с округом. Я баллотируюсь независимо от кого-либо, однако, естественно, я поддерживаю национальное движение.
Заявила в интервью изданию Майер Чаулишвили. Позже, отвечая на вопрос журналиста газеты Ахали Тауба Ноны Цабадзе о том, планируют ли они по-прежнему участвовать в выборах от имени национального движения, Чаулишвили ответила.
Да, мы активно обсуждали этот вопрос. Сейчас же не знаю, что будет. Сядем и решим.
Процитировала в своей статье слова основателя компании Centerpoint Group Нона Цабадзе. По неофициальным данным, в Грузии проживает от 1,5 до 2 тысяч цыган, пишет газета «Резонанси». В основном эти люди живут за счет мелкой торговли и подаяний, причем работу эту выполняют женщины, пишет издание. Большинство из их детей не учатся в школах, и несмотря на большой сельскохозяйственный потенциал территорий, на которых они проживают, не используют его. Представитель аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Элисо Ломидзе заявила в интервью газете, что уже была создана рабочая группа, которая изучает проблемы цыган и пути их решения. Причем одна из главных проблем – это то, что многие из них вовсе отказываются от какой-либо помощи.
Был, к примеру, случай в Озургете, когда планировалось передать квартиру цыганам. Они не доверяли органам местного самоуправления и не поверили, что им дарят квартиру. Поэтому пришлось вызывать Елену Порушкияни для того, чтобы она убедила цыган в том, что их не обманывают. Кроме того, пришлось приложить немало усилий, чтобы они отпустили детей в школу. Им сложно объяснить значимость образования. Для них лучше отпустить ребенка, просить милостыню.
Сказала Элисо Ломидзе. Проблемой остается вопрос доверия цыган к окружающим, продолжает специалист. Поэтому процесс их интеграции в общество идет столь медленными темпами. Для решения же этой проблемы необходимо увлечь их спортом, культурой и образованием. Только после этого лед тронется, сказала Элисо Ломидзе. Возможно, с 2018 года курение в общественных местах по всей Грузии будет запрещено, пишет газета «Резонанси». Соответствующий законопроект уже разработан и инициирован. Однако из-за нехватки времени в комитетах его не рассмотрели, заявила депутат от парламентского большинства Гугули Маградзе. Как оказалось, и в парламенте, и в правительстве многие выступают против принятия этого закона, заявила Маградзе в интервью изданию.
Я слышу кулуарные разговоры о том, что в основном недовольство связано с денежными суммами, которые поступают в государственный бюджет от табачной индустрии. Однако, если мы посчитаем разницу между суммами, которые поступают в бюджет, и суммами, которые государство тратит на программы здравоохранения, то поймем, что убытка намного больше, нежели выгоды. Суммы, которые тратятся на лечение пострадавших от курения граждан, огромные.
Кроме запрета на курение в общественных местах, закон о контроле табака предусматривает и ряд мероприятий, направленных на снижение популяризации табака. К примеру, компании, реализующие табачные изделия в стране, часто проводят даже противозаконные мероприятия, направленные на популяризацию продукции, сказала Маградзе. Правда, при этом не уточнила, о чем идет речь. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В минувшее воскресенье наш корреспондент Дарья Пабба рассказывала на «Эхо Кавказа» о праздновании 2500-летия Сухуми, которое проходило 9-10 июля. Но это была одна из очень немногих зарубежных публикаций об этом. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, как и многие его земляки, думает, что мировые СМИ уделили явно недостаточно внимания этому эпохальному событию, ведь такая круглая дата наступит теперь только через 500 лет.
Свершилось! Наконец-то в Сухуми состоялось празднование 2500-летия города. Почему я говорю «наконец-то»? Этот юбилей несколько раз назначался руководством республики и откладывался на следующий год во второй половине 90-х годов прошлого века. Конечно, откладывать было можно, поскольку точная дата основания древнегреческой колонии Диаскуриада или Диаскурия на берегу бухты, ныне называемой Сухумской, Крымской, никому не известно. Считается, что ее основали купцы из малоазийского Милета около 5 веков до нашей эры. А почему откладывали, тоже понятно. Экономическое положение Абхазии в первые послевоенные годы было крайне трудным. Разруха, блокада, люди еле выживали. Какие уж тут празднества с приглашением зарубежных гостей. Многие, честно говоря, вообще задавались тогда вопросом, откуда взялась эта идея отмечать такой приблизительный юбилей именно в 90-е. Но недавно я разговорился с одним известным абхазским историком, который объяснил, замысел этого юбилея возник еще до распада СССР. Разумеется, об истории древних городов продолжаются споры ученых. В субботу 9 июля, когда в Сухуми началось празднование 2500-летия, Гия Абснепресс опубликовала интервью с кандидатом исторических наук Гурамом Гумба под заголовком «Многоименный город с полумифической историей». По его представлениям, именно здесь существовал город Айя, столица Колхиды, куда приплыли за золотым руном древние греки на своем корабле «Арго», то есть значительно раньше Диаскурии. Кстати, добавлю уже от себя, согласно легенде, ее основали аргонавты Диаскуры, близнецы Кастор и Поллукс. Но путешествие на Арго под предводительством Ясона хронологически относится к 14-12 векам до нашей эры, что чуть ли не на тысячелетие раньше отмеченной минувшей уикенд даты. Другое название города Акуа, как называется он по-абхазски и сейчас, по мнению историка, появилось несколько позже, но все же до возникновения греческой Диаскурии. В первом веке до нашей эры, с приходом в регион Римской империи, Диаскурию переименовывают в Себастополис, а вот топоним Цхум, считает Гумба, не имеет отношения к городу. Это название связано с местностью Цхабы, утверждает он. 9-10 июля в Сухуми состоялось немало спортивных и культурных мероприятий, посвященных его 2500-летию. На славу удалось центральное из них – театрализованное представление на городском стадионе вечером в субботу. В ушах многих до сих пор звучит мотив, написанный к юбилею песни на абхазском и русском языках, с припевом «Ты лучший город на планете, ты Богом создан, ты герой. Промчалось 25 столетий, но ты, как прежде, молодой». Ну вот какая штука. Посмотрел я сегодня утром в Яндексе материалы российских и других зарубежных СМИ об этом юбилее и ахнул. 5-6 от силы наберется, в то время как больше 20 было о том, что в результате массовых беспорядков в Абхазии 5 июля оттуда уезжают туристы. Конец цитаты. Другие сообщения, правда, опровергают этот отток. Российские федеральные телеканалы вообще юбилей проигнорировали, хотя в воскресенье днем на канале «Культура» 2 часа повторяли концерт, посвященный прошлогоднему празднованию 2000-летия Дербента. Ну, не обидно? Снова помешали наши политические бадаловки. Да, и это тоже. Но, думаю, также организаторы празднества изначально упустили то, что называется пиаром. СМИ, конечно, сообщали о решении его провести еще в конце прошлого года. Но не конфуз ли, что спикер абхазского парламента 8 июля на брифинге признался, что узнал о предстоящем празднике 2-3 дня назад. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
И к концу программы традиционная по вторникам рубрика «Картинки с выставки».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
1-е арт-пространство «Портал» появилось во Владикавказе год назад. Творческая лаборатория возникла на задворках Национального музея. Законсервированная стройка превратилась в стихийную арт-мастерскую. Каждый месяц сюда приходят тысячи посетителей. Жанна Тарханова посмотрела арт-объекты.
Первое национальное арт-пространство «Портал» объединил молодых художников, став центром современного искусства в Северной Осетии. Он спрятался от шумных столичных улиц за изгородью недостроенного музейного комплекса и лесопарковой зоны. Творческое начало есть в каждом человеке, и «Портал» помогает людям раскрыться, рассказывает мне один из создателей арт-пространства «Портал» Альберт Тогоев. Студент строительного факультета. Он несколько лет назад увлекся фольклором и стал навещать мастерскую Сослана Маураова, изготовлявшего национальные музыкальные инструменты. После ухода мастера из жизни его единомышленники Альберт Тогоев, Артур Бизиков и Тимулат Гукаев создали «Портал», рассказывает Альберт Тогоев.
Пандер в стиле минимализма — памятник Сослану Маураову, человеку, который восстанавливал национальный музыкальный инструмент. Подсвечивается и проецируется на все вот это здание.
Непрерывный творческий процесс арт-лаборатории во многом поддерживается креативными идеями самих авторов «Портала», предоставивших владикавказской молодежи альтернативу скучному времяпровождению.
Это непаханное поле. Молодежь безумно талантливая. Ей дают образование. Каждый из моих знакомых, он образован. У него есть высшее образование. И только единицы, они работают по специальности. Еще меньшее количество людей, они довольны своей работой. А сюда приходят люди, что-то творят, что-то делают.
В «Портале» легко можно обнаружить в себе скрытые таланты и примерить на себя роль ремесленника, дизайнера, художника, архитектора и даже артиста. Альберт знакомит меня с экспозицией и проводит экскурсию по территории «Портала». Самой привлекательной для посетителей, пожалуй, является комната, где можно рисовать светящимися красками. Комната, где каждый посетитель оставил свой след флуоресцентными красками. Вот, например, ставший уже узнаваемым портрет Коста Хитагурова, составленный из коротких четверостиший основоположника остинской литературы. Первую картину на стену Альберт нанес сам. Он никогда раньше не рисовал, и получился симбиоз разных орнаментов и красок, стилизация солярного знака с восточными мотивами. А вот и пантеон осетинских небожителей, их у осетин 12, а вот и отголоски скандинавской мифологии, исполинский ясень Игдрасиль, мировое дерево, олицетворяющее вселенную. Каждый приходящий сюда оставляет на ее ветках изображения. А вот здесь инсталляция космонавта, улетающего в космос. Портал посещает около 1000 человек в месяц. Горожане приходят, чтобы отвлечься от суеты и проблем, заняться чем-то творческим. Кто-то находит себя в стрит-арте, а кого-то привлекает кузница. Здесь прошел первый в Северной Осетии стрит-арт-фестиваль, а главным хедлайнером была приглашенная команда из Москвы «Зак Клаб». Мы идем дальше по территории галереи под открытым небом, и Альберт показывает мне другие арт-объекты, выполненные в разных жанрах. Это конь, единорог в латах. Ежегодно в эту экспозицию высаживается однолетнее растение, и таким образом конь оживает. А здесь кузня, царство металла и пламени. Кузня такая, как и столетия назад. Сооснователь «Портала» Артур Бизиков учился на ювелира в художественном училище. Он говорит, что видит пространство многообразным и демократичным.
Пришли, допустим, музыканты, вот они поют, и у них свой пятачок. У них своя большая комната или там много маленьких. И они там занимаются музыкой, учатся друг у друга. Есть мастерская, где работают по дереву. Там столеры, какие-то такие ребята, создают какие-то вещи. И эти музыканты могут к ним ходить, эти к ним ходить. И за счет такого живого общения получаются офигенные вещи. Будут там художники, скульпторы, керамисты, музыканты, вещи.
Еще одна арт-площадка – это лекторий. Порталовцы предоставляют его для джем-сейшенов. У стены стоит пианино, а в углу аскетично расположилась 12-струнная арфа, рассказывает музыкант Александр Бестаев.
Это место, в котором молодежь возвращается к нормам морали, которые нам оставили наши предки. И созданы все условия для того, чтобы молодежь проявила свои какие-то творческие способности. Кто-то поет, кто-то рисует. Вот рядом в помещении там нарисовано, что-то вылеплено. Все, кто-то шьет, вяжет. Вот все, что могут, все пробуют, все делают. И у очень многих неплохо получается.
Пришел, взял.
Да, тут кто-то пел, я вот взял. Здесь многие, кто-то преуспевает больше, кто-то меньше. Никогда не будет такого, что был в одиночестве. Всегда подскажут, покажут, помогут.
Возможно, творчество портала скоро выйдет и за эти условные рамки. Основатели арт-пространства намерены осуществить стрит-арт-проект и изобразить известных осетин, начиная от Коста и заканчивая прославленными спортсменами прямо на улицах Владикавказа. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.